будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья. 20 часов 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». И прежде всего я с удовольствием и почтением хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя, один из ведущих российских политиков, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер. Спасибо большое, что добрый вы сегодня вечер. С нами. Ну и новость вот последних минут. Президент ФИФА Йозеф Блаттер уходит со своего поста. Любопытно, что вот практически час только что мы обсуждали будущее ФИФА и выборы, которые состоялись. Говорю это со ссылкой на Интерфакс. Впрочем, об этом сообщили уже все ведущие международные СМИ. Об этом было объявлено на пресс-конференции. Йозеф Блаттер объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола. Он попросил исполнительный комитет собрать внеочередной конгресс организации, чтобы выбрать своего преемника на посту главы организации. До тех пор он будет оставаться исполняющим обязанности. Напомним, 29 мая Блаттер был переизбран президентом организации на пятый срок. Он возглавлял ФИФА с 1998 года. Цитата, дословная цитата Блаттера. «Я ценю ФИФА больше всего и стараюсь сделать лучшее для футбола организации. Я решил, что нужно продолжать выбираться. Выборы закончились, но вызовы не закончились. ФИФА нужна реструктуризация. Делегаты дали мне мандат, но он не поддерживается другими членами ФИФА клубами». В частности, это фрагмент цитаты Йозефа Блаттера. Сергей Михайлович, ну мы хотели говорить о политике, но это ведь тоже политика.
Конечно, к сожалению, политика и дошла до футбола. Дело в том, что это сообщение вызывает у меня сожаление. И первый комментарий, который напрашивается, Штаты дожали. Я думаю, что, возможно, уже не обошлось из каких-то показаний тех, кого экстрадировали в Штаты, я имею в виду вице-президента ФИФА. Возможно, здесь кроется причина такого решения Блаттера. В любом случае, вот эта новость меня не радует, потому что, похоже, и в футболе берет верх та циничная сила, которая привыкла, во-первых, к двойным стандартам и привыкла решать любые проблемы через шантаж, давление и добиваться своих любых целей самыми неправедными способами.
А вот все-таки мы об этом час практически говорили непосредственно с спортивными журналистами. Многие говорят, что Блаттера, на него нападают Соединенные Штаты, Великобритания, они открыто об этом говорят. И это связано прежде всего с тем, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу. Вы согласны с этим?
Абсолютно согласен, потому что Америку и некоторые господы Евросоюза просто бесят, что они вводят санкции, которые не возымели никакого действия на курс России. Они пытаются задушить нас экономически, не получается. Они пытаются изолировать Россию, это бессмысленно, не получается. И более того, все ближе и ближе, скажем, днем 2018 год, когда Россия будет столицей мирового футбола и будет тот самый мундиаль здесь у нас в России. И, видимо, это им просто поперек горла. И они пытаются сделать все возможное и невозможное, чтобы этого не случилось.
Как вы считаете, ну, понятно, что, может быть, вы не футбольный специалист, да, не футбольный эксперт, но все-таки вы ведущий, один из ведущих политиков нашей страны.
А значит, должен разбираться в футболе.
А значит, ведущие политики должны во всем разбираться. Как вы считаете?
Я болею за «Зенит».
Вы болеете, но я не об этом. Я о другом. Скажите, пожалуйста, как вы, вот лично вы, может быть, как болельщик, оцениваете вероятность того, что России отнимут право провести чемпионат мира?
Считаю, что юридически в соответствии с международным правом и в том числе регламентом ФИФА это невозможно. В практическом плане навряд ли какая-либо страна сейчас за 3 года подготовит качественный чемпионат мира. А вот с точки зрения того, что несмотря на то, что это юридически невозможно и, скажем, фактически невозможно, но зная ту ненависть, которая сегодня исторгается от руководителей штатов и тех, кто сегодня считает, что он вершит мировую политику, к России и лично к Владимиру Путину. Не удивлюсь, что эти попытки будут предприниматься, а насколько они будут успешны, покажет время.
Ну что ж, я еще раз напомню для тех, кто к нам только что присоединился. Новость последних минут. Сенсация в мировом масштабе. Президент ФИФА Блаттер подает в отставку. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции. Об этом сообщили уже все ведущие мировые СМИ, потому что после истории с якобы падением вертолета в центре Москвы все новости нужно проверять и перепроверять многократно. Но вот эта информация уже подтвержденная. Все и российские международные информационные агентства об этом сообщили. Вот вопрос уже к политику, как к политику, да, а не как к футбольному болельщику. Вы сказали, Запад бесит. Но все-таки нам говорят каждый день, что мы партнеры. Нам каждый день говорят о том, что мы вас хотим наставить на путь истины. Что же они так яростно хотят отобрать у нас чемпионат мира? Что же они так яростно давят на Зеппа Блаттера? Что же они так яростно критикуют Россию и всячески хотят примазать к нашей стране коррупцию ФИФА и различного рода коррупционные скандалы? Зачем?
Ну, я продолжу. Во-первых, не только якобы коррупцию ФИФА. Мы агрессоры на Украине. Мы вообще душим свободу. Мы душим демократию. И ответ вот на те высказывания, которые вы сказали, что якобы кто-то у нас там партнер, и вообще все замечательно, как говорил герой одного фильма, брехня. Настоящая брехня, потому что двойные стандарты во всем. Сами заврались и зарвались до того, что уже алогично поступают. Дело в том, что совершенно очевидно, что все затеи с так называемыми санкциями провалились. Россия спокойно эти санкции выдерживает. Более того, на мой взгляд, не очень, скажем, активно и не слишком эффективно, но все-таки идет по пути импортозавещения и в дальнейшем выстраивая свою экономику, рассчитывая только на себя, и делаем мы это правильно. Нужно было еще в 2008 году начинать. Поэтому начинают искать какие-то другие
новые
рычаги.
Способы давления.
Абсолютно. Вот нашли этот вариант.
Ну что ж, о событиях на Украине, о событиях на Донбассе, о том, что происходит в нашей стране, мы продолжим наш разговор с Сергеем Мироновым через несколько минут. Не переключайтесь.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политиков, председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз благодарим за то, что пришли к нам в эфир. Ну что ж, мировую сенсацию, уход Зеппа Блаттера с поста президента ФИФА мы уже обсудили. Подробности уже на нашем сайте kp.ru. К этой теме, я думаю, что мы будем в других эфирах еще неоднократно возвращаться и о политической составляющей этого ухода. Но сейчас хочется непосредственно к политике в прямом смысле этого слова перейти и, конечно, прежде всего затронуть тему, которая не отпускает всю нашу страну абсолютно справедливо на протяжении уже не одного года. Это трагические события на Украине, на Донбассе. Но первый вопрос очень простой. Вот все-таки правильно говорить на востоке Украины или уже ДНР, ЛНР и другого не будет? Каким вы видите все-таки будущее?
Я всегда говорю о том, что сегодня мы обсуждаем события в Новороссии, в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Я абсолютно убежден, что это уже данность, с которой хотят или не хотят, придется считаться всем.
Каким вы видите будущее Украины? Потому что есть версия, что полный развал, что нас ждет отдельно Днепропетровская Народная Республика, отдельно Львовская и так далее. Кто-то говорит о том, что Порошенко сейчас наведет порядок, возьмет страну.
Ну, как раз начну с того, что точно не будет. Уже никогда не будет той унитарной Украины, которая, например, была еще осенью 2013 года. Я в этом абсолютно убежден. И другого не дано. Господин Порошенко ничего не сделает. Более того, абсолютно убежден, что господин Порошенко временщик. И, собственно говоря, мне кажется, очень символичным его последнее назначение экс-президента Саакашвили, против которого возбуждено на родине уголовное дело, он назначает губернатором Одесской области. Я думаю, что в конечном итоге судьба с Порошенко сыграет злую шутку, потому что его ждет судьба именно Саакашвили. У себя на родине, на Украине, он рано или поздно будет предан суду украинским народом. Я не сомневаюсь в этом.
Ну, а кто придет-то вместо него?
То есть это вопрос действительно непростой.
И вообще, будет ли это одно государство или много государств?
Ну, на самом деле процессы децентрализации идут очень активно. И я напомню, что хорошо известный мэр Львова Садовой почему-то не принял приглашение Яценюка и Порошенко, не вошел в их правительство, он чего-то ждет. Точно того же ждал господин Коломойский в Днепропетровске, а теперь, зализывая свои раны, нанесенные Порошенко в Швейцарии, я думаю, сейчас очень болезненно воспримет, что его ставленника в Одессе поменяли на господина Саакашвили, и нужно ждать ответных ходов господина Коломойского. Но, собственно говоря, это проблемы этих пауков в банке, пускай они решают сами. Жалко Украину, жалко украинский народ, который на самом деле сегодня цинично обманывается и, мягко говоря, вводится в заблуждение. А на самом деле они просто издеваются, если вспомнить последнюю отмену льгот для всех льготников, огромные тарифы, падающий курс гривны, то совершенно очевидно, что те люди с активной гражданской позиции, которые выходили за правое дело на Майдан осенью 2013 года, до того, как их возмущению воспользовались господа из правого сектора и же с ними. Так вот, эти люди сегодня, конечно же, обманут.
Ну, получается, это многие признают, что Украина стала жертвой каких-то геополитических разборок, жертвой их давления на нашу страну, я думаю, что вы согласитесь.
Этот фактор внешний, безусловно, есть, но, как всегда в таких случаях, без своих предателей не обходится. И вот как раз господин Порошенко, и Коломойский, и Ценюки, и всякие Турчины — это предатели Украины и украинского народа.
А кто придет, на ваш взгляд?
Хороший вопрос. Я абсолютно убежден, что если те, скажем, националистические силы, которые сидят в засаде и думают, что эти уйдут, придем мы, я думаю, все-таки придет здоровое начало, придут те люди, которые действительно думают об Украине, украинском народе, а не о том, как лучше выполнить сценарий и указания из Вашингтонского обкома.
Ну, я хочу нашу аудиторию пригласить к разговору. Может быть, какие-то вопросы, реплики вы можете поспорить. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, звонки бесплатные. Также призываю отправлять смс-сообщение на номер 2420 РКП. В начале три латинские буквы РКП. Стоимость сообщения не более 2 рублей. СМС на номер 2420. Звонки в прямой эфир у нас бесплатные, естественно. Сергей Михайлович, России что делать? Потому что это порядка 1 миллиона беженцев. Это абсолютно непонятная ситуация на востоке Украины, непонятно, чем закончится. А я думаю, об этом немного говорят, да, но Украина — это ведь атомные электростанции. Вот на секундочку. Украина — это ведь... вот сейчас заявили о том, что проблема с питьевой водой. Это потенциально могут быть какие-то эпидемии. Это, не дай бог, но тем не менее. Россия-то как реагирует на все происходящее?
Ну, прежде всего, как мы и делаем, обязательно помогать Новороссии, двум республикам, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. А самое главное, наконец-то понять, что когда мы тратили огромные деньги на экономику Украины, говоря о скидках на газ и многое другое, в это время 5 миллиардов долларов Штаты использовали для продвижения своих идей и воспитания своих апологетов. Вот нужно этим заниматься, нужно работать с теми здоровыми силами, которые рано или поздно будут спрашивать господина Порошенко и же с ними, и которые обязательно сделают Украину, как и должно быть, братской соседней страной с Россией.
Вот смотрите, мы очень много и часто говорим про мягкую силу со стороны Соединенных Штатов Америки, как они работают с западными журналистами, как они работают с некоммерческими организациями и в России, и долгое время на Украине. А не кажется ли вам, что в некотором смысле мы тоже ответственны за то, что происходит, потому что мы в этом направлении не работали вообще? Или я ошибаюсь?
Нет, к сожалению, вы здесь абсолютно правы, я неоднократно об этом говорил. Я сейчас вам скажу одну вещь. Вот сами украинцы, в том числе, вот, например, я знаю, киевляне, очень удивляются, что они все 23 года, и сейчас особенно, они слышат только об одной диаспоре иностранной, которая очень активна и влиятельна сегодня на Украине. Это канадская диаспора. А так, на всякий случай, примерно 10 миллионов украинцев, которые по скромным оценкам находятся на территории России, а где их слово? А где вообще их позиция? Неужели им не жалко и не обидно за свою родину? Почему мы не слышим их голоса? Я думаю, что это очень большой вопрос, который висит в воздухе, и на который, судя по всему, уже сейчас мы скоро получим ответ, потому что я знаю, что сейчас идет активная работа по созданию такой общественной организации, как «Союз украинцев России». И я думаю, что в свое время вот эта мощная сила скажет свое слово.
Как вам обвинение Запада? Запад уверен в том, что это все Россия, что это Россия воюет, что это русские войска, да и многие наши либералы, так называемые, в этом абсолютно уверены. Некоторые бывшие представители вашей партии об этом заявляют. Вот как вам все эти тезисы относительно России, Россия во всем виновата?
Ну, собственно говоря, прием не нов. Я уж не говорю про бревно в чужом глазу, когда нас соринку замечают. Но совершенно очевидно, что кроме слов ведь ничего нет, никаких доказательств, абсолютно голословные обвинения. А наряду с тем, что сегодня Украина просто наводнена и вооруженными силами, и представителями вооруженных сил самых разных стран, и добровольцами, наемниками откуда со всего там мира, об этом ничего не говорят. То, что ни одно решение не принимается без согласования с посольством Штатов, все об этом молчат, как будто действительно Украина сегодня суверенное государство. Это какой-то протекторат, совершенно очевидно, и господа, которые себя называют самостийными властителями ум и политиками, которых избрал народ, на самом деле находятся в услужении, выполняют абсолютно чужую волю. Именно поэтому я абсолютно убежден, что спрос с них будет со стороны общества украинского и граждан Украины. Ну, а обвинения это со стороны Запада – это те самые двойные стандарты, о которых мы уже неоднократно говорили, и они, еще раз я подчеркну, абсолютно беспочвенны и абсолютно неаргументированы.
Сергей Михайлович, давайте звонки примем. Ну, я обращаюсь к аудитории, прошу кратко, потому что времени у нас совсем немного. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Откуда Сергей вы нам Михайлович? Дозвонились?
Город Пермь, Илья. Сергей Михайлович, не считаете ли вы ошибкой, вот когда мы дважды останавливали полченцев от контрнаступления успешного в августе того года и потом еще раз, отодвинули от Донецка, Луганска и так далее, ошибка была или нет, чтобы мы просили прекратить контрнаступление успешное?
Ну, дело в том, что история не знает сослагательного наклонения. В любом случае, худой мир всегда лучше любой хорошей войны. Но, вы знаете, с учетом того, что реально сейчас там происходит, и в том числе владеет той информацией, которую я имею, у меня такое ощущение, что по принципу «Бог Троицу любит», скоро нужно ждать сначала нарушения Минских соглашений страны вооруженных сил Украины, а потом все-таки окончательный мощный контрудар. Я абсолютно убежден, что, вероятно, скоро придется говорить уже о Минске, там, 4 или 3, потому что, как опыт показывает, после того, как ополченцы дают по зубам, господин Порошенко быстро готов садиться за
стол переговоров. У меня возникает вопрос в дополнение. А с кем договариваться? Мы с Порошенко провели ночь вместе,
а дело понимаете, в том,
там,
что,
и ничего,
дело
они плевать
в том,
хотели на Минские
соглашения. Пока не сядут за стол переговоров напрямую те, кто сегодня называют себя руководителями Украины в Киеве, и представители ДНР и ЛНР, ничего не будет. Вот напрямую нужно договариваться.
То есть мы сидим и смотрим?
Я абсолютно убежден, что следующие договоренности будут уже в режиме, когда полностью границы бывшей Донецкой области и Луганской будут освобождены. Тогда господин Порошенко вынужден будет садиться за стол переговоров. Надеюсь, к тому времени те, кто называется мировым сообществом, поймут, что здесь действительно нужно искать мир и заставлять господина Порошенко и же с ними не воевать, не проливать кровь невинных людей.
У нас немного до перерыва. РКП, три буквы в начале, смс на номер 2420. Отправляйте РКП в начале, стоимость сообщения не более 2 рублей. Две смс-ки зачитаю. Раньше к тому, что происходит на Украине, считал просто цирком. Сейчас убежден, старая Украина умирает. Умирает в муках, конвульсиях и бреду, пишет нам Вячеслав. И еще одно смс-сообщение. Татьяна из Железногорска пишет. Вместо Украины будет новая страна, Новороссия. Фашистских укропов переловят, Потрошенку повесят. Вот не кажется ли вам, что и у нас очень много агрессии? Вот я говорю о подобных смс-сообщениях. Может быть, не нужно называть их фашистскими укропами? Или
вы знаете, когда мы видим и слышим, знаем, что более 6 тысяч мирных граждан погибло.
Это только по официальным данным ОБСЕ.
Когда мы каждый день видим, что гибнут дети, да, то я уже спокойно отношусь к излишним эмоциям наших граждан, потому что действительно
имеют
к тому основание. И когда нам говорят, что никакого фашизма нет, даже на законодательство посмотреть украинское, если хотите, я об этом скажу позже, это фашизм.
Мы об этом поговорим после небольшой паузы в прямом эфире с Сергеем Мироновым. Не переключайтесь, скоро продолжим.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 20 часов 30 минут по московскому времени. В гостях у нас сегодня председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз благодарим, что пришли к нам в студию. В первой части нашего эфира говорили прежде всего о событиях на Украине и Донбассе. Обсудили сенсацию мирового масштаба. Зеп Блаттер уходит с поста главы Международной Федерации Футбола. Подробнее на нашем сайте kp.ru и в выпусках новостей. Но я хотел бы, мы не успели договорить, что называется, по поводу фашизма на Украине. И вы сказали, что об этом можно говорить уже с точки зрения законодательства. Я так понимаю, вы имеете в виду законы о декоммунизации, где приравнивается...
Да, но дело в том, что закон называется о запрете коммунистической и социально-социалистической нацистской символики. Но дело в том, что если проанализировать этот закон, там, например, запрещено употреблять такие словосочетания, как НКВД, КГБ, но ничего не говорится о Гестапо, ОСД, ОСА, значит, запрещено использовать символику в виде серпа и молота, красной звезды, но не запрещена свастика, не запрещены вот эти знаки СС, и в этой связи совершенно очевидно, что, несмотря на название, где упоминается нацизм, но закон только против коммунистической символики. И в этой связи совершенно очевидно, кого они оберегают. Они оберегают представителей известной дивизии СС «Галичина». Они хотят, чтобы поклонники и сторонники Бандеры, Шухевича были национальными героями, а чтобы упоминание о Великой Отечественной войне просто было вычеркнуто, сейчас ее уже нет, этого упоминания. Одним словом, хотят, чтобы будущее Украины поклонялось другим героям, вычеркнуло все светлое и хорошее из памяти, в том числе, значит, нужно забыть о 1 300 000 добровольцев, которые в 1941 году записались на Украине в добровольцы, и многие из них погибли. Вот это все перечеркивается во имя чего? Во имя того, чтобы насаждать идеологию фашизма, потому что сегодня, когда решается право на жизнь гражданина Украины, которого собирается как пушечное мясо направлять на карательную операцию под названием АТО, мы понимаем, что это тот самый фашизм, который отрицают, от которого открещиваются, а на самом деле, конечно, он там присутствует.
Сергей Михайлович, у меня вопрос, знаете, не столько как политику, но и как к уроженцу Ленинграда, город Пушкин сейчас в составе Санкт-Петербурга, как к ленинградцу, да, мы понимаем, что у уроженцев этого города особое отношение к войне, у всей страны, но в Ленинграде особое. Все-таки, вот знаете, нам очень многие говорят, а не нужно на это реагировать. Ну, это конвульсии Порошенко, работа на Запад. Не нужно реагировать на эту истерию. С одной стороны. С другой стороны, кто-то говорит, нам нужно реагировать, нам нужно бороться, не только там, подавать, я не знаю, в международные суды, резолюции и так далее, и так далее. Скептики, опять же, говорят, они этого и хотят. Вот все-таки, с одной стороны, вы политик, а с другой стороны, ленинградец. Делать-то что нам? И Российская Федерация на дипломатическом уровне.
И с этой, и с другой стороны, мы должны помнить историю. Мы помним, как закрывали глаза на возрождение фашизма в Германии в 30-х годах, как занимались умиротворением. Да ладно, да что там, ну, подумаешь, там кого-то начали притеснять, ну, подумаешь, значит, там какая-то резня евреев. Да нет, ничего, нас это не касается. Вообще, давайте, так сказать, поймем, давайте будем толерантными и так далее. Что потом получилось, мы все хорошо помним. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя не попустительствовать, не обращать внимания, это неправильно. Значит, необходимо собирать...
А как? Потому что я, кроме заявлений политиков, что-то плохо, ужасно и так далее, я ничего не вижу.
Ну, смотрите, во-первых, мы знаем, что Следственный комитет возбуждает уголовные дела и делает абсолютно правильно, потому что я убежден, что потом эти господа предстанут перед судом, каким пока большой вопрос, но судить их будут за преступления против человечности, за военные преступления, в том числе за преступления, которые абсолютно логичны, преступления фашистского режима в Германии в 30-40-х годах. Поэтому необходимо прежде всего называть вещи своими именами, необходимо бороться за умы будущих граждан Украины, потому что сегодня им насаждается совершенно отвратная и негативная картина про все, и главный враг, и это Россия, и русофобия там просто взведена в ранг национальной идеологии политики. И, естественно, нужно этому противостоять. Я не случайно упомянул о многомиллионной армии украинцев, которые кто-то давным-давно, кто-то совсем недавно живет на территории России. Вот я абсолютно убежден, что они должны очень громко и внятно свое слово говорить. А мы здесь уже, я в данном случае говорю о государстве, должны помочь им, чтобы это слово было слышно.
Я напомню, Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», гость нашего эфира сегодня. СМСки на номер 2420. Присылайте РКП в начале стоимости сообщения не более 2 рублей. Знаете, вот одна моя знакомая, когда узнала о том, что вот мы будем беседовать с вами в прямом эфире, начнем с событий на Украине, сказала, надоели с этой Украиной, ну сколько можно? Наши политики вместо того, чтобы внутренними проблемами занимаются, прикрываются трагедией на Донбассе. Там действительно трагедия. Но, может быть, стоит порядок больше уделять внимание тому, что у нас в стране происходит, тем проблемам. Вот как вам этот тезис? И тезис о том, что у нас политики не на то обращают внимание.
То, что нужно заниматься своими проблемами, это обязательно. Но, коль скоро вы задаете вопрос по Украине, я отвечаю.
Без сомнения, потому что
но то, что у нас своих проблем хватает, и нужно их решать. И, собственно, этим мы и занимаемся.
Вам не кажется, что последний год такое ощущение, что забыли о том, что у нас в стране происходит?
Да нет, ну как же забыли? Если я вам напомню, что даже последние наши инициативы, например, об отмене транспортного налога, по которому людей обманули, сказали, вы знаете, действительно, зачем платить транспортный налог, давайте мы увеличим акцизы на бензин, потому что все равно это косвенный получается налог, и все. Так вот, акцизы увеличили, а транспортный налог так потихонечку забыли отменить. Неправильно. Сегодня явно намудрили с капитальным ремонтом домов, и мы считаем, что нужно заморозить на 5 лет эту идею, пока не...
Вообще остановиться?
Остановить абсолютно правильно. Послушайте, я вам назову 3 несправедливости, которые сегодня совершенно очевидны для людей. Первая несправедливость. Почему государство пропустило срок ремонта домов иногда по одному разу, иногда по 2, а теперь скидывает на граждан, говорит, а на тебе, Боже, что мне не гоже? Почему оно не выполнило своих обязательств, а теперь собирается это делать за счет граждан? Первая несправедливость. Вторая несправедливость. Почему некоторые успели отремонтировать свои дома, внеся только 5% стоимости, а 95% из фонда поддержки ЖКХ государство платило, и сегодня они в шоколаде. И, наконец, третья несправедливость. Почему должен платить вот эти отчисления и свои и так не очень большой пенсии человек, который уже много лет, ему по 90 лет, и он знает, что его дом будет ремонтироваться через 20 лет, через 15, он не доживет. Зачем ему это делать? А потому что, смотри, пункт первый, государство вовремя не отремонтировало их дома. Так давайте мы сейчас остановимся спокойно. Деньги, которые уже люди, отчисления начались, значит, они не пропадут. Возможно, мы все-таки вернемся к возрождению фонда поддержки ЖКХ и начнем ремонтировать по схеме 5% граждане, а не 100%, как сейчас, а 95% государства, вот тогда, может быть, мы наведем порядок в этом, и будет все по справедливости.
Вы знаете, еще одна тема, не могу не спросить, но именно в эти дни, в эти недели крайне актуальная. Десятки там порядка больше 100 тысяч человек, вообще-то сдают единый государственный экзамен. Я напомню, ну, реальные испытания и много сторонников, но вы относитесь к противникам ЕГЭ вообще. Вы считаете, что нужно отменить ЕГЭ?
Реальная государственная бредятина. Это единый государственный экзамен. Это полная ерунда. Апологеты единого государственного экзамена, которые сейчас как цветочками каждый день украшают, вот теперь уже по сочинению, а вот сейчас еще вот это мы придумаем, а еще вот это, вместо того, чтобы признать стратегическую ошибку и просто идиотизм самой этой идеи, значит, упорствует, где нужно применить этому упорству лучшее применение. С моей точки зрения, зная, что система образования, она имеет очень большую инерционность, нельзя резкие движения делать. Давнейшее наше предложение. Давайте сделаем ЕГЭ добровольным. Давайте мы 100% бюджетных мест во всех вузах разделим пополам. Половина поступает по ЕГЭ, половина сдает Сергей экзамен, Ильич. Потому что сегодня места бесплатные, бюджетные, занимают люди, не собирающиеся работать ни одного дня по этой специальности.
Сергей Михайлович, но контраргумент сторонников единого государственного экзамена. Раньше, вот я это, например, видел собственными глазами. В каждой приемной, ну, грубо говоря, коррупция была на уровне приемной кампании, приемной комиссии в университете. Ну, были списки, это все знали.
Ну, давайте
в некоторые вузы,
секундочку,
в некоторые университеты невозможно было поступить вообще, потому что проходили по спискам. Сегодня молодой человек, который сидит в Сыктывкаре, реально может сдать ЕГЭ на 98%, и какой-нибудь крупный уважаемый вуз не сможет ему отказать. А вот тогда, когда была приемная комиссия,
Его перешибет тот, кто получил 100% ЕГЭ и не бескорыстно, потому что коррупция ушла из приемных вузов сюда на сдачу ЕГЭ. И вы мне будете говорить, что это нет, официальное признание МВД. В 2,5 раза увеличилась коррупция после введения единого государственного экзамена.
А 100 бальников стало меньше или больше за
последние 2 года? 100 бальников на самом деле практически то же самое количество, только дрейфует. Если, допустим, 2 года назад в основном 100 бальники по русскому языку были из республик Северного Кавказа, сейчас это из других республик, дай бог, если они настоящие.
Так данные вот, Рособорнадзора с количества 100 бальников резко снизилось. Это самый простой показатель коррупции. Если много 100 бальников, значит, много кому накрутили. Их резко увеличилось. 2014 году,
послушайте, я вам скажу, хитрее стали. 99 баллов. 98 уже не считается, все равно это высший балл. Поняли, что зачем рисовать 100 баллов, значит, и те же самые коррупционные схемы работают.
Но давайте
только...
вот эти с этими коррупционными схемами давайте, не бороться.
Давайте бороться с идиотизмом, который сегодня демонстрирует Министерство просвещения и науки. Вот что нужно делать. Я говорил неоднократно, этот министр занимается вредительством, господин Ливанов.
Ну, понимаете, идиотизм – это общее красивые слова, понимаете? Вот есть вам, один,
послушайте,
была полная коррупция, вели механизм, может быть, значит, он кривой, но он
работает. Я же не говорю, что возвращаться туда. Смотрите, альтернатива. Создайте нормальные комиссии, принимающие в любом городе экзамены, не в институт, а просто. Вы приходите, говорите, я хочу сдать математику, независимая комиссия. Вы набираете баллы в независимой комиссии, а потом идете с данными нормальными экзаменами, вступительными, а не угадайка.
Вам не кажется, что любая комиссия в нашей стране автоматически значит коррупция? И единственный способ побороться с коррупцией, это автоматизированная система. И ЕГЭ это в некотором виде является
автоматизированной
системой.
Вы поговорите
системой.
С выпускниками школ, поговорите с ректорами. Первый семестр студентов учат учиться. Они приходят, я постучу, я сам открою. Они не умеют учиться. Они умеют только сдавать тесты. Они не понимают, что такое вообще, значит, овладевать знаниями и применять их, потому что их этому не учат.
Может
их
быть, это
натаскивают.
Проблема школ? Может быть, нам школьное образование реформировать, а не отменять?
Нам нужно реформировать Министерство образования. Нам не нужно было... Послушайте, вы наверняка согласитесь со мной, не случайно советская система образования была признана лучшей в мире. Зачем нам рушить то, что было признано лучшей в мире? Зачем? Большой вопрос. Зачем нам Болонский процесс, как хомут на шею, который, кстати, не обязывает любую страну, которая подписала Болонский процесс, а рекомендует. Только Россия надела и поехали не в ту сторону.
Сергей Михайлович Миронов, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, гость нашего эфира сегодня. У нас небольшой перерыв, а радиослушатели призывают отправлять смски 2420. Обязательно все зачитаем. После небольшого перерыва 3 минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Не переключайтесь.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
что будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 20 часов 45 минут по московскому времени. В гостях у нас сегодня один из самых ярких ведущих политиков нашей страны, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз благодарю, что пришли. Жаркая у нас дискуссия была по поводу единого государства.
Нормально.
Но вы считаете, что ЕГЭ нужно отменять?
Безусловно.
Постепенно отказываться полностью, для начала, может быть, частично. Но я, конечно, мы не можем не поговорить с политиком, не непосредственно о политике, в прямом смысле этого слова, о предстоящих выборах, и прежде всего о думских выборах, потому что это, наверное, самый важный выбор для любой партии. Первый вопрос – перенос в 2016 году с декабря на сентябрь. Ну, мне кажется, простых людей этот вопрос мало интересует, но вот все-таки политических гурманов он интересует. Как вам идея этого переноса? Вот говорят, что поговаривают, что вы эту идею поддержали.
Мы спокойно к этому относимся. Единственное, что мы бы все-таки проводили не во второе воскресенье сентября, а хотя бы в третье воскресенье сентября. Почему в третье, а не в четвертое и так далее? Там логика есть по поводу бюджетного процесса, чтобы уже новая Дума сразу с колес работала над бюджетом в первом чтении. Второе воскресенье сентября все-таки большинство еще не вернулось из отпусков, картошка и прочее, хотя бы неделю перенести, это будет нормально. А в целом мы спокойно относимся к этому, потому что считаем, что чем скорее нынешний состав Госдумы будет переизбран, тем лучше, потому что он, на мой взгляд, уже не соответствует запросу общества.
Ну, не могу не спросить, к вам, как лидеру партии и к «Справедливой России» есть, может быть, такой же традиционный набор вопросов, набор, может быть, претензий со стороны ваших оппонентов. Несколько вот этих тезисов озвучу. Первый. Ваше отношение к так называемой внесистемной оппозиции, потому что, с одной стороны, многие помнят белые ленточки на вас и ваших коллегах, а потом помнят ваше заявление относительно того, что это пятая колонна, может быть, вы впрямую это не говорили, но вот фактически...
Ну, дело в том, что...
Все-таки с кем вы, Сергей Михайлович, и ваша партия?
А я с Россией, я со своим народом, потому что все, что раньше называлось несистемной оппозицией, вышло в прямом смысле в гудок. Прогудели и все профукали.
Это вы Гудковых
вспоминаете? Ну, на самом деле, считайте, что это тоже имеет место такой каламбур. Но действительно, послушайте, ничего содержательного нет. Только злопыхание и только придание анафеме своей родины.
Но
больше я ничего позитивного...
Ними, понимаете, вы еще недавно
дело
делали
в том, что когда
ленточку.
Мы говорили действительно о изменении российского избирательного законодательства, когда мы говорили о возможности действительно проводить выборы честно и чтобы не было жульничества, это одно. А когда главный тезис «долой», значит, пускай Путин уйдет, и вообще, чем хуже для России, тем лучше, я понимаю, что с этими господами нам не по пути. Потому что сегодня, когда на Россию пытаются давить, мы должны давать сдачи, очень хорошие, а лучшая сдача – это единство, это солидарность и понимание, что наша Родина, она одна, единственная, Родину не выбирают, и сегодня, когда Родину пытаются поставить на колени, нужно этому сопротивляться.
Но я знаю одного моего знакомого, который скептически относится к вашей партии, он сказал бы следующее на это. Это блестящая, замечательная речь, члена партии «Единая Россия». Вот то, что вы сейчас сказали. И слово «единство», кстати говоря, упомянув. А чем вы от них отличаетесь?
Отличаемся тем, что, в отличие от этого профсоюза бюрократов, мы партия, защищающая людей труда. Посмотрите,
а вы их
какие...
жуликами и ворами считаете или нет?
Дело в том, что жулики и воры, значит, есть везде, к сожалению. Ну, например,
и в вашей партии?
Можно... В нашей партии, к счастью, нету. Хотя люди нечисты на руки тоже оказались. Мы их исключили в свое время. Я, например, про господина Митрофанова говорю. Или про совсем предателя Родины, господина Пономарева, которого мы тоже в свое время исключили. А вот, например, пример Хорошавина, значит, член «Единой России», очень хорошо говорит о том, что там работать и работать. Но сегодня нам необходимо честно называть вещи своими именами, а самое главное – помогать людям. Так вот, когда мы решаем такие насущные проблемы, как закон о детях войны, как отмена транспортного налога, как прогрессивная шкала подоходного налога, как те же самые проблемы с капитальным ремонтом, мы видим, голосовали. Единая Россия категорически против, потому что она не получила указаний сверху. Вот в чем наше отличие. Мы генерируем идеи, мы защищаем людей труда. Они делают только то, что им прикажут.
А, без сомнений, на мой взгляд, да, скажу от себя, на последних думских выборах партия «Справедливая Россия» была одной из самых ярких с точки зрения наличия ярких персон. Да, можно по-разному относиться, но без сомнения, вы, Оксана Дмитриева, Пономарев, Гудковы, по-разному, и, повторюсь, по-разному можно относиться, ну, а давайте, Митрофанов, это все яркие политики.
А давайте давайте продолжу с другой стороны. Да? Светлана Горячева, Елена Дропека, Валерий Гартунг, Александр Бурков, Галина Хованская. Что, это не яркие люди, это не яркие политики?
Без сомнения.
Но так о чем речь?
Но всех тех, кого я перечислил, из партии ушли. Или их ушли. Вот, и это одна из главных претензий к вам, как лидеру партии, что вы, по сути, вы ярких людей выгнали из партии. И это может серьезно сказаться на ваших результатах.
Замечательно.
Как вам этот
аргумент? Где у нас Гугу, значит, Гудков, где его партия великая, социал-демократическая, не слышно. Где у нас господин Пономарев, не свергатель и строитель, не видно. Проект Дмитриевой будет зеро, помните мое слово. В этом связи все очень просто. Уходят конъюнктурщики, уходят люди, которые не умеют работать в команде, которые абсолютно всегда привыкли работать только на себя и языком бла-бла-бла, а заниматься рутинным парстроительством, очень, кстати, муторным делом, не умеют и не хотят. В этой связи у нас, собственно говоря, ответ очевиден. Единый день голосовали в сентябре этого года. В 11 субъектах будут выборы в ЗАГС-собрание. Приглашайте меня в конце сентября, мы поговорим о результатах.
Вот, и вы увидите,
значит, несмотря на то, что, как вы говорите, яркие люди якобы ушли, вы увидите, какой будет результат.
Но, опять же, вот, возвращаясь к тем людям, это совпадение, что вы с ними разошлись, понимаете?
Это же закономерно.
Это были ваши соратники, вы с ними шли на выборы, причем работали долгое время. И сейчас, когда вы всех их называете конъюнктурщиками, у меня больше вопросов не к ним, у меня вопросов больше к вам. А может быть, вы не хотите видеть политическую конкуренцию у себя в партии?
Дело в том, что я вам могу сказать, что более демократичной партии, чем у нас, вы не найдете нигде. Мы молодая, растущая партия, у нас все очень демократично, у нас нет никаких вардийских замашек, я это терпеть не могу. Люди, которых вы называете яркими, это люди, которым оказалось не по пути с реальной, мощной, социалистической оппозиционной партией, которая не решает вопросы успеха каждого в отдельности, а решает вопросы успеха для всех, потому что на знаменах наших написано святое слово «справедливость». Я вас уверяю, что отряд не заметит потери бойца, и очень характерный пример.
Не слишком ли много бойцов?
Ведь уже есть о чем судить. Но еще раз говорю, где Гудков? Ведь Гудков в ноябре 2012 года говорил, через 3 месяца я буду в Кремле. Вы что, не понимаете, революция, все. Моя мощь, где, что? Я АУ, нету. Так, слушайте, блеф полный. Так вот в этой связи, когда он, выходя из партии, мы его исключали, он говорил, что все, эта партия, значит, загнулась, а вот я сейчас буду на коне, но время-то показывает, на чьей стороне правда. И в этой связи я вас уверяю, что время все расставляет по своим местам. Я абсолютно убежден в успехе нашей партии, в востребованности нашей партии. И у нас, в отличие от тех господ, которых мы упомянули, все будет хорошо.
Вы знаете, вот вы говорите о Гудковых, а меня больше интересует все-таки Оксана Дмитриева, потому что, на мой взгляд, это один из самых ярких женщин,
политик
нашей страны.
Послушайте, я перебью. Но как этот яркая, значит, женщина, значит, да, семейный подряд, взяла, нашла какую-то партию, перекупила, взяла, значит...
Подряд — это Грачев, член вашей партии,
это
правильно понимаю?
Я на всякий случай. Партию профессионалов возглавляет дочь Грачева, партию «Новую сильную Россию» возглавил брат Грачева, значит...
А
вот
Грачев сегодня
подряд.
Член вашей партии?
Нет, конечно, он исключен. То есть... Конечно, послушайте, и, значит, много разговоров о том, что мы создадим сильную партию профессионалов, и вдруг берут какую-то лежачую партию, перекупают ее, берут название с аббревиатуры СР, так на всякий случай, и что-то хотят сделать. Ну, послушайте, это же полный блеф и полная ерунда.
Знаете, закрывая эту тему, вы видите когда-либо при вашем руководстве партии «Справедливая Россия», а это всегда и сегодня ассоциируется прежде всего с вами, это ваша партия, которую вы возглавляете, Дмитриеву и всех тех, кого мы перечислили, и кто ушел из партии или его выгнали из партии, что они могут вернуться? Это теоретически возможно или уже нет?
Это мосты сожжены? Абсолютно. Причем, значит, спички подносили сами эти господа флаг им в руки.
У нас остается не так много времени, и я хотел бы все-таки вернуться к началу разговора, потому что политические разборки — это хорошо, но я вот все чаще и чаще повторяю цифру, и вы ее озвучили, 6 тысяч погибших. Да. 6 тысяч погибших, это только официальные данные ОБСЕ, де-факто мы понимаем, что больше. Там уже в десятках тысяч исчисляется.
Сколько в застенках?
У нас минута остается. Война будет продолжена или все-таки мир возможен в ближайшем обозримом будущем?
Я Порошенко никогда не верил, абсолютно убежден, что скоро нужно ожидать новых войн. Если в Новороссии. Но по мозгам они в очередной раз получат. Это правда. Ополченцы будут побеждать.
Сергей Михайлович, спасибо вам большое за этот разговор. Председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, был гостем нашего эфира. Я вас еще раз приглашаю обсудить, может быть,
предстоящее
ближе к единому дню голосования. Расшифровку этой беседы вы можете прочитать и на нашем сайте kp.ru. Для вас последние два часа работал Александр Яковлев. Это была программа «Что будет?». Мы встретимся в этом эфире ровно через неделю, во вторник, в 19:05. Сергей Михайлович, а вам еще раз большое спасибо за это.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?». Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».